Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска» о комиксах и кино, который называется «Через вселенные». В нашем подкасте мы обсуждаем все, что находится на пересечении миров комиксов, кино и телесериалов. Наш подкаст посвящен экранизациям комиксов. Мы пытаемся разобраться, почему их стало так много, почему супергерои стали такими важными персонажами в современной поп-культуре и как ко всему этому разобраться. Меня зовут Ваня Чернявский, я владелец московского магазина комиксов «Чук и Гик».
А я Вася Сонькин, я журналист и переводчик, и продюсер, и я буду ваш проводник через вселенные. Сегодня у нас не самый обычный для нас выпуск, потому что сначала мы записывались вообще в одной студии, потом мы несколько месяцев не виделись друг с другом.
Мы с марта первый раз сейчас видим
друг друга. Да, мы вообще впервые действительно только что увидели друг друга. Так это не только прямой эфир, но это еще и происходит все в рамках Comic-Con Russia. Наш подкаст выходит с начала этого года, примерно раз в месяц, и я хотел бы обратить ваше внимание на пару выпусков, которыми мы отдельно довольны. Последний наш самый, про Скотта Пилигрима, которого Ваня переводил комикс изначальный, и поэтому у нас получился очень такой экспертный разговор, где мы, значит, дружно ностальгируем. И, по-моему, получился очень хороший выпуск про Marvel, потому что мы там очень...
Про киновселенную.
Про киновселенную, да, в честь тоже юбилея. И это тоже такой очень большой ностальгический выпуск. Но сегодня наша тема будет про то, как фанаты и индустрии влияют друг на друга. И начать мне хочется достаточно издалека, потому что эта тема действительно масштабная, и казалось бы, чтобы это только появилось там с появлением интернета или с появлением крупных комиконов. Но на самом деле истоки взаимодействия фанатов и произведений уходят аж в XIX век, потому что первая такая история произошла в 1893 году, когда Артур Конан Дойль убил своего персонажа Шерлока Холмса, потому что он ему надоел. Ему надоело его писать, ему казалось, что он исписался, и он, значит, устроил ему битву с Мориарти, и они дружно сиганули с этого известного водопада. Но тут поднялся бунт. В издании, в котором издавались повести о Холмсе, пришло огромное количество писем, и началась настоящая кампания такая крупная. И в итоге в 1905 году, 12 лет спустя, издательский дом дал Конан Дойлю то, что примерно сейчас было бы $1 миллион, на то, чтобы он написал еще несколько повестей, и он с большим трудом согласился. Ну, то есть, так, скрипя душой, но, в общем, я думаю, он был рад большим деньгам, которые ему за это предложили. Я думаю, что это был, возможно, один из самых крупных контрактов вообще в истории на тот момент такого рода. Вот, и поэтому это не то, что совершенно новая штука, но благодаря именно и вот, там, не знаю, Комик-Кону, в контексте которого мы существуем, и американскому Комик-Кону, в первую очередь, потому что он действительно такая большая целая система, и туда приходят тысячи людей, приходили, не знаю, когда в следующий раз придут тысячи людей снова на Комик-Кон, но приходили раньше. Вот, и это действительно очень, мне кажется, интересно, потому что, с одной стороны, влияние фанатов показывает то, что им интересно произведение, но, с другой стороны, творческий процесс устроен таким образом, что, когда ты делаешь что-то под чужим влиянием, возможно, ты выдаешь не свой лучший результат. И вот мне очень интересно, есть история про комикс «Смерть в семье». Поскольку Ваня, значит, у нас больше эксперт по комиксам, я хотел бы попросить тебя рассказать немного про эту историю и какие параллели есть с современной интернет-комикс-культурой.
Слушай, ну тут просто получается такая красивая обратная параллель. У Шерлока Холмса просили воскресить персонажа, а у нас есть история, как персонажа по воле фанатов убили, и эта история актуально упомянуть в 2020 году, потому что, собственно, комикс «Смерть в семье», «Бэтмен. Смерть в семье», который вышел в оригинале в 1988 году, он в этом году впервые на русском появился. И если бы сейчас был настоящий фестиваль Комик-Кон, я бы сейчас тут с тобой не сидел, я бы его продавал довольно большими количествами на стенде, потому что это был очень ожидаемый релиз, его ждали там несколько лет. И в этом же году выйдет его экранизация мультфильм. Причем мультфильм интерактивный, и мы поймем с тобой, почему это нужно было сделать так. И выйдет он 13 октября. Комикс «Смерть в семье» известен прежде всего не тем, что в нем происходит, и даже не тем, как это происходит, а тем, что это был пример взаимодействия издательства DC и его фанатов. В 1988 году они подсмотрели у телевизионного шоу SNL идею телефонного голосования. То есть напомним для молодых зрителей трансляции, что раньше телефоны были привязаны к определенному месту в квартире, интернета нету, голосовать можно только если позвонить на определенный номер, указанный, соответственно, в комиксе в данном случае. И, кстати, стоимость звонка была довольно высокая в этом голосовании. 50 центов, по-моему, стоил звонок, а 75 центов стоил выпуск комикса. То есть для людей, у которых такой ежемесячный бюджет на развлечение, это была серьезная трата. В общем, у DC была проблема У них был Робин, напарник Бэтмена, второй по счету по имени Джейсон Тодд. И у него был очень агрессивный характер. Он, в отличие от предыдущего Робина, не шутил, как бы не хохмил, а он именно был такой злой, угрюмый. И считалось, что нет достаточного контраста с мрачным и серьезным Бэтменом. И единственным способом воздействия до телефонного голосования были письма, которыми фанаты заваливали редакцию. И посмотрев, как делают SNL, DC решили попробовать телефонное голосование, но понимали, что нужно делать какой-то серьезный лот, да, то есть не то, что там, как они шутили, какого цвета будут ботинки у нашего супергероя, а именно выживет Джейсон Тодд или не выживет. И, собственно, комикс «Смерть семьи». Он состоит из 4 глав. И в конце второй главы все обрывается на так называемом клиффхенгере, да, на самом интересном месте, где Джокер жестоко избивает Робина монтировкой, оставляет его на складе, который заминирован бомбой с таймером. Дальше у тебя идет полоса, где написано: если вы хотите, чтобы Робин выжил, звоните вот по этому номеру, у вас будет 36, по-моему, часов на этот. Или если хотите, чтобы он умер, надо звонить по этому номеру. И третий выпуск DC заранее подготовили в двух вариантах, то есть, вернее, в карандашном варианте. Он был нарисован дважды, в печать пошел один вариант, он различается последними страницами. Как ты думаешь, 88-й год, сколько народу проголосовало по телефону? Попробуй угадать.
Я не знаю, 100 тысяч.
Вот тебе первый сюрприз. 10 тысяч человек всего проголосовало.
То есть очень маленькое количество людей определили
судьбу.
Очень
маленькое и по современным меркам, и по тогдашним меркам.
А примерный тираж, ну, то есть порядок какой-то, не помнишь?
Тиражи были значительно выше, то есть тиражи были десятки тысяч минимум. А теперь как ты думаешь, с каким перевесом победил один из вариантов?
Ой, я подозреваю, что, наверное, маленьким. Ну, то есть там типа буквально несколько голосов.
70 голосов.
70 голосов.
Если бы у нас был сейчас американский Комик-кон, мы бы сказали: голосуйте 4 ноября на выборах президента, но мы, к счастью, не в Америке. Третий выпуск был выпущен с вариантом, где Бэтмен находит безжизненное тело Робина, после чего начинает мстить Джокеру. И, в общем, так вот демократия повлияла. Правда, в итоге, ты знаешь, не очень понятно, демократии ли это была, потому что DC позднее переиграли фанатов. И Джейсон Тодд, как и большинство персонажей комиксов, он вернулся. Правда, в 2005 году это было довольно поздно.
Какие, где демократические процессы?
Никаких демократических процессов. Слушай, чисто ну как бизнес. Ты думаешь, вообще разумно ли вот, не возвращать персонажа, как в случае с Шерлоком Холмсом, а отдавать судьбу персонажа, отдавать судьбу редакций целых, да, которые работают с этими Бэтменом и Робином, в руки фанатов?
Мне кажется, что просто главная проблема в том, что это вызывает как раз больше пенсионарности у тех, у кого более сильные эмоции. И, наверное, ненавидели его сильнее, чем любили. Как, в общем, часто бывает с противоречивыми персонажами, как минимум громче высказывается о ненависти. Это, в общем, как бы вот мы видим благодаря тому, как в интернет-контексте мы живем. И мне кажется, что отдавать такие вещи на откуп фанатам очень рискованно, потому что это потенциально может быть достаточно... Ну, как бы это грустно в итоге может быть, потому что самые громкие люди – это те, у кого больше всего претензий. Потому что когда тебе ок, тебе ок. А если тебе не ок, то ты можешь очень громко об этом говорить. И поэтому получается, что отдаешь ты на самом деле на откуп не фанатам, а самой активной и громкой части фанатской базы, которая есть.
Да, тот, кто выделил 50 центов на звонок, а
да,
кто-то
50 центов
кого-то
на звонок,
мог не
убить.
Кстати.
То есть 50 центов потратить на то, чтобы убить виртуального персонажа.
Слушай, там еще легенда, правда, у нее нет никакого подтверждения документального. Один из редакторов и сценаристов DC, Деннис О'Нил, он говорил, что он слышал, якобы какой-то чувак подключил ранний компьютер к телефону, и, значит, двое суток он беспрерывно набирал, голосовал за один из вариантов. Но это такая байка, которую нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть, и мы даже не знаем, за какой вариант он голосовал.
Я не удивлюсь, потому что буквально за полтора десятилетия до этого Стив Джобс свою карьеру начал с того, что он сделал коробочку, которая имитировала свистки внутри телефона, и она позволяла ему бесплатно звонить в любую точку мира. То есть это как бы вот его первый продукт был до того, как он начал делать компьютеры даже. Это штука, которая определенным образом свистит на основе свистелки из хлопьев. Он нашел свистелку в хлопьях, которая очень похоже звучала, как гудки внутри телефона. И вот он такую коробочку сделал и первые деньги себе таким образом зарабатывал.
Сейчас люди так стали гораздо внимательнее будут относиться к тому, что они едят на завтрак после твоей истории.
Да.
Ну смотри, в этой истории есть такой минимально мирный выход, то есть выйдет интерактивный мультфильм, то есть это то же самое, как был «Черное зеркало» Брандашмык.
А это на Netflix выйдет?
Нет, он выйдет на DVD и Blu-ray и, вероятно, в каких-то кинотеатрах, но мы не знаем пока что в каких. Ты сможешь выбирать развитие сюжета. И надо сказать, что сам комик «Смерть семье», он реально сделан даже за вычетом вот этого места, где погибает Робин. Там очень много мест, где Бэтмен встает перед выбором. Ему нужно расследовать сделку Джокера с террористами или утешить своего подопечного. Ему нужно поехать вместе с своим подопечным или поехать по следу. И там буквально ты видишь, что в сценарии уже заложены места, в которых...
Карьера тебя... или семья всегда вопрос.
Да-да-да, что в мультфильме тебя будут знакомых. Просить их выбрать. И я думаю, что это будет такой добрый вариант, где мы сможем каждый сами решить для себя судьбу Джейсона Тодда, но не влиять на умы читателей, которые считают иначе, и зрителей.
Мне интересно, будет ли известна потом статистика, дадут ли DC информацию, ну, Warner Brothers, предположительно, о том, кто сколько выбрал, потому что вот Бандершмык как раз там нам потом рассказывали, что люди выбирали в основном. Ну,
вот по домашним носителям ты не посчитаешь, да.
По домашним носителям ты не посчитаешь, действительно. Блин, печально.
Давай перейдем тогда уже, раз мы, значит, о комиксах и кино, и до кино мы пока никак не добрались, перейдем к истории про то, как фанаты повлияли на кинокомпанию. В данном случае опять это имеет отношение к DC. И
это даже, конечно, к Бэтмену, в общем.
Да, история про так называемый Снайдер Кат, режиссерскую версию фильма «Лига справедливости».
Да.
Очень хочется сделать предисловие, что мы сейчас не будем говорить о каких-то художественных качествах фильма, их наличии или отсутствии.
Чтобы никого не обижать, действительно,
да, мы будем говорить именно о том, что произошло вокруг. Да, то
есть... да. Начало этой истории очень печальное, потому что связано оно с тем, что Зак Снайдер снимал «Лигу справедливости», но у него случилась трагедия в семье, и он ушел с продакшена. И наняли вместо него Джосса Уидона, который, значит, очевидно, у нас главный по киновселенным на этой планете. Настолько, что даже между вселенными путешествует достаточно активно. Джеймс Ганн следом за ним пошел тоже путешествовать через вселенные. И он ушел еще, когда съемки не закончились, и, значит, быстренько позвали Джосса Уидона, чтобы он сделал что-то. При этом, насколько я понимаю, циничные продюсеры волновались по поводу того, что происходит с фильмом, и им не нравилось, как воспринимается киновселенная многими фанатами, потому что многие считают угрюмой и какой-то злой, и по сравнению с Marvel она многим кажется... и ниже качеством. Там просто начало Марвел было такое, они постепенно разгонялись, и потом дошли до вселенной. А в киновселенной «Лиги справедливости» они сразу сказали практически, мы будем делать киновселенную. И это, видимо, просто не очень здоровый процесс для создания киновселенных, потому что получается немножко скомканно. И то же самое касалось вот этой вот киновселенной про монстров, где мумия, все остальное.
Ну, там один фильм вышел, все, да.
Вот, да. Джоссу Уидону отдали этот фильм, и он его достаточно оперативно переписал, куски переснял, и, в общем, достаточно сильно его переделал от того, какая идея изначально была у Снайдера. Ну, что, в общем, логично, потому что зачем пытаться делать чужой фильм, если тебе дают возможность сделать свой. Но фильм в итоге не очень хорошо был принят публикой.
По полярной достаточно реакции.
Да, да.
И многие люди сочли, что в этом виноват Warner Brothers
и Джосс Уидон,
да, и как бы нужно выпустить оригинальную версию.
Да, на самом деле, наверняка, утверждают фанаты в интернете, если бы мы увидели версию Снайдера, вот тогда бы все было хорошо. И, соответственно, фанаты в основном через интернет, в основном через Твиттер, как я понимаю, хотя есть какие-то группы в Фейсбуке и так далее, очень активно начали говорить, все, давайте вы покажете нам тот фильм, который Снайдер задумал. И идея...
Да, я не знаю, точно есть этот фильм на самом деле или нет.
Они... Да. Нет, более того, абсолютно точно известно, что нет, потому что он его не доснял на самом деле. И как они с этим будут обходиться в итоге, я тоже не очень понимаю.
Мы знаем, как они... Они потратят 70 миллионов долларов на досъемки этого
фильма. Досъемки?
Фильма,
а как да. Они всех актеров обратно себе...
Они не всех хватит соберут. Уже Генри Кавилл сказал, что он не вернется точно.
Ну вот, естественно, как бы как часто бывает у фанатских инициатив в интернете, те, кто с ними не согласны, это враги, и поэтому против тех, кто с ними не согласны, говорили, что зачем вы это делаете, было много даже достаточно атак не очень приятных.
Там, собственно, было много атак на сайты с оценками кинофильмов, типа Rotten Tomatoes. Отчасти после этого закрыли пользовательские оценки на таких сайтах.
Конспирология на тему того, что Rotten Tomatoes продались Disney, это...
Все журналисты, которые пишут хорошо про фильмы Marvel, что им всех купил Disney.
Да, да. Это восприятие человека, который вряд ли управлял серьезными большими процессами, потому что ты бы знал, что такое количество людей в такой масштабной системе направить в единое русло, которое не является твоими прямыми сотрудниками, даже если являются, практически невозможно, потому что все это, ну, как бы, это невозможно было бы скрыть.
К сожалению, кампания релиза Snyder Cut была сопряжена с большим количеством ненависти и токсичности, и один из пиковых моментов для меня, это когда бывший, по-моему, вице-президент DC Entertainment Дэн Нельсон, то есть достаточно важный человек в этой кампании, которая отвечает сразу за несколько направлений, она написала невинный твит, что ей очень понравился фильм «Джокер». Она говорит, вот в таком направлении мы должны были работать сразу после фильмов Нолана. Она уже не работала в DC к этому моменту. И ее человека, который огромное количество времени проработал на DC, много вещей сделал для того, чтобы DC стали еще более популярными, чем они были.
И, скорее всего, имел отношение к тем фильмам, которые любят фанаты, да. Которые впоследствии
ее в Твиттере затравили настолько, что она ушла из соцсети. Поразительно, что компания увенчалась успехом, и что фильм...
Да, она выйдет теперь на стриминг-сервисе HBO Max.
Вот как ты думаешь, это как расценить? Мы пошли навстречу фанатам, мы послушались людей в интернете, или это какой-то другой есть подтекст?
Ты пытаешься задать вопрос, прогнулись ли они? Мне кажется, что да. Мне кажется, что свойство соцсетей таково, что оно искажает восприятие. Как раз возвращаясь к Ганну, его очень быстро уволили с третьей части «Стражи Галактики», как я понимаю, из-за того, что какой-то из высокопоставленных шишек в Диснее просто испугался. Потому что он увидел, что, смотрите, все люди против того, чтобы он работал, потому что у него 11 лет назад были шутки, из-за которых он даже уже успел несколько раз извиниться. А на самом деле это была вполне стратегически построенная кампания со стороны людей, которые считают Ганна излишне либеральным и излишне свободолюбивым. И это, в общем, как бы типа действительно из таких вот частей интернета, которые как бы более...
Из правого угла интернета.
Да, с правого угла интернета пришли люди и достаточно спланированно с помощью ботов, в том числе, создали ощущение, что все об этом говорят. Но всегда как бы соцсеть... Ту, которую ты видишь, это окошко, которое не представляет вообще никаким образом целую картину. Это просто то, что до тебя долетает. И мне кажется, что тут проблема в том, что они думают, что спрос на это произведение больше, чем есть. Хотя, с другой стороны, может быть, это выгодно ровно потому, что вот как бы в медиа все это обсуждают, и поэтому даже те, кто были бы против этой идеи, все равно посмотрят чисто из любопытства, что же они такое сделали. Это действительно сложный вопрос, и это как бы вообще такая штука, которая в целом между фанатами то же самое касается «Звездных войн» и того, как там типа твиттер-компании после выхода 8-го эпизода заставили их переделывать 9-й эпизод достаточно сильно, и на мой скромный взгляд, я подозреваю, что фильм стал хуже, потому что он был менее смелым, и было ощущение, что к ним пришел такой вот монстр из интернета и начал давать комментарии к сценарию. А они такие, да-да-да, ага, во что вы еще? Да. Меньше героев, которые не белые? Давайте, да, пожалуйста. Звонки, на самом деле, более честная штука, потому что это конкретно люди, которые увидели этот призыв позвонить и проголосовать. И вот тут вот как бы более равномерно. А в соцсети добавляется фактор алгоритмов, которые в них есть, и на которых они построены. И они тех, кто форсит свое сообщение, и те, кто конкретно планирует то, чтобы его... Ну, то есть подключает своих знакомых и ботов для того, чтобы эти сообщения более активно выходили наверх, имеет больше возможности говорить. И те, кто использует циничные и наглые тактики, с большей вероятностью выигрывают. И вот мне кажется, что Снайдер Кат – это история наиболее нейтральная в этом контексте, потому что, ну, хорошо, Снайдеру дали работы, он, значит, возвращается в кресло режиссерское после трагедии в семье и как бы готов дальше творить. Это очень здорово и ценно. И, может быть, тот факт, что он возвращается в какую-то вещь, которую он уже знает, тоже, значит, такой более аккуратный ввод для него. Сама идея – это как бы взаимодействие с сущностью, которой на самом деле нет, потому что она симулякр, созданный из намерения определенных людей зафорсить какое-то сообщение и того, как устроены соцсети, что они вытаскивают некоторые сообщения наверх, а те сообщения, которые туда не пишут, потому что люди с ними сидят дома и не говорят их, не пишут их активно в Твиттере, они не доходят. И поэтому вот тут как раз тоже со «Звездными войнами» повлияли на фильм только те люди, которым не понравился предыдущий фильм. Те, которым понравился, например, мне, не убейте меня, пожалуйста, в комментариях, ну, как бы я не писал об этом, твиты, я не подключал ботов, чтобы сказать, хорошо, снято Райан Джонсон, спасибо.
Слушай, есть такая полумифическая книга про бизнес, она называется типа «Довольный покупатель не оставляет отзывы в вашем магазине, там, в соцсети и так далее». Так, во-первых, это была поверхностная демонстрация рубрики
«Глубоко копаем»
с Василием Сонькиным, который у нас почти каждый выпуск подкаста есть. Во-вторых, я тебя попонирую буквально в режиме блиц. Надо признать, что там было не только соцсети, там еще все-таки подключились актеры из фильма. Зак Снайдер сам активно как бы топил за эту компанию, он всячески подогревал, он говорил, что вот, фотография кинопленки, есть у меня какой-то фильм. Фанаты наняли самолет с рекламным баннером на одном из комиконов Сан-Диего, который пролетал там, и всем говорил, что надо релиз Снайдер Кат. Слушай, я позволю себе выдвинуть несвойственную мне циничную версию, я обычно стараюсь больше верить в людей. Мне кажется, что здесь работает очень важный фактор, что этот фильм сериал, я не знаю, как его теперь назвать, выйдет на сервисе HBO Max, у которого в настоящий момент, вот в момент записи нашего подкаста, нету больших серьезных хитов. И людям, которые посмотрели там «Друзей», «Игру престолов», что там у них лежит на этом HBO Max...
Все,
у них
что от HBO, это достаточно ценный контент,
у них нет стимула сейчас подписываться ради новых оригинальных сериалов. И мне кажется, что со стороны Warner Brothers это была такая попытка... А, у нас уже есть частично готовый фильм, давайте мы его как бы расхайпим и сделаем.
Они просто ничего циничного нет.
Не это, были готовы, вполне... что это будет стоить столько денег, потому что фильм стоил 300 миллионов, а типа, переделать его будет стоить еще 70 минимум. В общем, мне кажется, что вся эта история дала опасный немножко прецедент, потому что как только выяснилось, что Snyder Cut будет, в сети начались новые кампании, что давайте теперь сделаем режиссерскую версию всех фильмов. Начали требовать режиссерскую версию «Прошлого отряда самоубийц». Начали требовать, прости господи, режиссерскую версию «Бэтмена и Робина», по-моему, Джоэля Шумахера, когда Джоэль Шумахер скончался. Вот такие вот громкие агрессивные фанаты начали думать, что от них зависит все в мире. И вот, честно говоря, вот это мне вот, кажется, это да, не очень здорово.
Это очень, на самом деле, плохо. В чем была ключевая проблема с увольнением Джеймса Ганна? Не в том, что там человека за откровенные очень плохие шутки попытались отстранить, а то, что это была победа для правого угла интернета, который понял, что у них есть возможность действительно влиять на культуру. И при этом, ну, как бы вот в этом правом угле интернета сейчас очень большой страх, что их перестают учитывать. И это, на самом деле, такая, знаешь, предсмертная агония консервативного и настроенного на ненависть отсека интернета и в момент их уменьшающейся культурной релевантности. Но давать вообще людям слишком много власти над контентом, это плохо, потому что мы на самом деле лучшие произведения. Это те, которые ты не ожидаешь, какими они будут. А не то, что ты знаешь, вот я хотел, чтобы было бы вот так вот, вот так вот, вот так вот. Теперь я доволен, мне сделали ровно это. То, что тебя удивляет, это и есть самое ценное. Если тебя не удивляет произведение, а ты знаешь, что там будет. Более того, ты потребовал, чтобы оно там было, и тебе так сказали, все. Это как кашку какую-то есть вместо того, чтобы, не знаю, стейк, я не знаю, или какую-нибудь сложную молекулярную кухню с инновациями.
Слушай, у меня есть даже отличная цитата как раз из твиттера Джеймса Ганна. Его кто-то спрашивает, Джеймс, типа, что нужно сделать, чтобы третьи «Стражи Галактики» начались под песню Smash Mouth All Star. И Джеймс Ганн сказал, это сделать невозможно, потому что я не буду давать вам то, чего вы говорите, что хотите. Я буду давать вам то, что вы поймете, что вы хотели. То есть, да, я буду давать вам неизвестные вот эти песни новые, которые станут вашими любимыми и так далее.
Да. Что? Опять же, тут Стив Джобс вспоминается, что Apple, как известно, не проводит фокус-группы, потому что Стив Джобс говорит, что люди не знают, чего они хотят. Я им должен сказать, чего они захотят. И это, в общем-то, действительно не каждый как бы может так сильно свою волю на реальность проецировать. Но какое-то количество людей, которые так делают, несомненно, миру нужны, и пытаться их все время прогнуть под себя, это очень опасно и несет с собой риски того, что через 20 лет вы будете вариться в одном и том же контенте, который вы знаете, вместо того, чтобы получать новые радикальные интересные вещи. Так не произойдет, потому что творцов, которые не слушают фанатов, все еще есть много, и мне кажется, что они никуда не денутся в ближайшее время. Но просто это стоит быть откровенным с собой, какие последствия у тех целей, которые вы преследуете. Никогда не надо думать, что тот пузырь, в котором ты находишься, реально представляет весь мир. Это твой контекст, это твои интересы, эта штука подстраивается под то, с чем ты взаимодействуешь. И она, на самом деле, имеет цель тебя удерживать как можно дольше, а удерживать тебя как можно дольше будет либо то, что показывать тебе то, что ты ненавидишь, либо показывать тебе то, с чем ты уже согласен. Очень важно давать себе возможность и как бы знать эти условия соцсети для того, чтобы из нее получить более ценный контент. Это взаимодействовать с теми вещами, с которыми ты не согласен, и идти к интересам, которые как бы тебе не просто на блюдечке поднесены, а как бы вот самому ее обучать каким-то контринтуитивным вещам. Потому что иначе получается вот как раз вот такие вот выпаривающиеся до густого соуса, который уже не очень подвижен, движение вроде релиз Snyder Cut или увольнение Ганном.
Ну вот я просто не могу для себя понять. Я знаю, что все голливудские фильмы, даже не только голливудские, выходят обязательно с фокус-группами. Но я вот знаю безумный эксперимент, когда... Это на YouTube есть такой эксперимент. Дали людям посмотреть... сказали, что вы идете на фокус-группу нового фильма фантастического. Вам нужно выслушать ваши предложения. Это была «Космическая Одиссея» 2001 года. Они убрали из нее титры и имя режиссера. И фокус-группа разнесла фильм в пух и прах. Как бы сказала, что он очень длинный, он затянутый, идиотский специалист. спецэффекты, ничего не понятно и так далее. И, знаешь, я вот тут некоторое время после самоизоляции встретил около своего дома Артема Габрилянова, генерального продюсера фильма «Майор Гром, Чумной доктор», который в рамках этого фестиваля еще будут много про него рассказывать.
Комиксовый район, я так понимаю.
Да, комиксовый район. И вот он, оказывается, там где-то около моего дома есть какое-то секретное место, где они делают фокус-группу. И я вот подумал, что ну это же очень опасная территория, что ну вдруг не повезет с фокус-группой, вдруг вот наука подведет, и будут люди, которые будут говорить, что им все непонятно, все не нравится там, и это нарушит какое-то видение, которое у тебя в голове сложилось. У меня нет ответа, честно говоря.
Мне кажется, что тут как бы просто проблема в том, что когда ты вкладываешь во что-то сотни миллионов долларов, тебе хочется быть уверенным, что ты их получишь обратно. А в искусстве никакой уверенности быть не может. Каждое произведение в идеале – это эксперимент, это как бы типа высказывание, ну вот в случае кино это даже не просто высказывание, а это такое как бы многослойное, практически фрактальное работа огромного количества людей, которые вместе создают видение. И если ты доверяешь по отдельности каждой части продакшена, то мне кажется, что более смелым и более потенциально как бы вот через несколько лет хорошим решением было бы давать людям экспериментировать. И да, это будет нести с собой определенные потери, но, блин, вы и так потеряете деньги на то, что вы от фокус-группленную какую-нибудь мумию выпускаете, и она никому не нужна.
Вот хорошо, мы не слушаем фанатов, но, Вася, а если бы ты мог изменить в каком-то поп-культурном объекте что-нибудь, что бы ты изменил?
Я бы изменил целое направление, на самом деле. Я бы изменил подход. Как раз в контексте нашего разговора про Скотта Пилигрима я подумал, что я бы хотел, чтобы фильмы, основанные на видеоиграх, делались бы по-другому. Не просто пересказ сюжета, потому что видеоигры мы всегда любим не за сюжет, а взаимодействие с четвертой стеной какое-то. Я понимаю, что не каждое произведение таким может быть, но мне кажется, что имело бы смысл хотя бы из разных жанров взять по франшизе и подумать, как тот факт, что это на самом деле произведение, в котором ни у кого нет агентности, а ими управляет, как бы я вот сделал бы целую серию разных фильмов по видеоиграм, где вопрос агентности и свободы выбора поднимается более активно, а не просто пересказывается сюжет, который, опять же, в игре далеко не всегда самый лучший, потому что игры мы любим за геймплей, а не за сюжет в основном.
Опять глубоко копнул.
Я по-другому не умею.
У меня
такая лопата.
Немножко более конкретно, я бы запретил большой издательством комиксов типа Marvel и DC, в большей степени DC, выпускать в ближайшие 5-10 лет комиксы, в которых пересказываются истории происхождения их героев, потому что их уже огромное количество. Mm-hmm. И я бы запретил делать новые перезагрузки таймлайна, потому что вместо того, чтобы привлекать новых читателей, они только всех запутывают, они только всех раздражают, и это уже как-то похоже на финансовый пузырь. И я бы хотел, как читатель, прежде всего, не как продавец, я бы как читатель хотел, чтобы этого было меньше, чтобы история была чуть более связана, какая-то единая.
Ну да, это действительно, мне кажется, ценно, потому что пересказ одного и того же сюжета на разный лад, то есть мы знаем, да, Человек-паук, это пубертат, бла-бла-бла. Все понятно. Дальше-то что с этим он делает, со своим пубертатом?
Да-да. Я хочу истории про то, как Супермен там борется с гигантскими роботами, поднимает машины, спасает людей. Таких историй мне почти никто не дает. То есть они дают либо историю, как он, бедный мальчик в Канзасе, никак не может явить миру свой дар, либо история о том, как он, например, теряет свои силы и в очередной десятый раз. Потому что сценаристы не знают, как сделать комикс о нем интересным, потому что мельчает, видимо...
Потому что у них всегда доступ инструмент. Ой, все, мы потеряли, что же делать? Ребут!
Да, это мне кажется, отвратительно, и это грустно. Слушай, единственное, что хочется добавить, наверное, уже в завершение про Снайдер Кат. Мне кажется, ты говорил, что этот фильм будут смотреть люди, которые испытывают к нему какое-то предубеждение. Мне кажется, это уникальный пример произведения, про которое уже заранее все решили. И люди, которые, значит, вели эту компанию...
Так люди обычно никогда ничего не решают заранее про то,
они
как
будут,
Джон Боега появился в кадре. Все, я ненавижу новые «Звездные войны», потому что они, чертовы, SJW.
Я думаю, что версия Снайдера будет обсуждаться в прессе, у кинокритиков, в соцсетях только ради, опять же, цинично предположу, только ради кликбейта, потому что люди сформировали свои отношения, даже профессионалы индустрии. И я не могу себе представить, искренне могу себе представить человека, которому не нравится Снайдер, не нравятся его фильмы, и которому вдруг оказывается, что если сделать Снайдер на 4 часа, все стало гораздо лучше. И я не могу представить себе, главным образом, человека, из-за сторонников Снайдер-ката, которому не понравится этот фильм. Не могу представить.
Что тут вообще важно, что это вообще произведение немножко интересно сделано, в том смысле, что это не произведение ради произведения. Оно не вписывается ни в какую киновселенную. Никому не важно, что произойдет с персонажами. Это возможность потешить эго одного конкретного человека. На самом деле, это коснулся очень важной темы, которую мы даже тут сейчас уже совершенно не успеем нормально обсудить. Того, какая вокруг комиксов и кино выросла целая медиаиндустрия. Часть ее — это мы с тобой, привет. Потому что мы тоже, в общем, как бы без нее не существуем. Это отдельная тема, как-нибудь, я думаю, что мы ее обязательно обсудим, но сейчас, к сожалению, нам надо заканчивать. С вами были Василий Сонькин и Ваня Чернявский. До скорых встреч в разных вселенных.
Да, в разных вселенных и в разных сервисах, в которых вы слушаете подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс,
обязательно подписывайтесь,
да. Apple подкасты и так далее. Везде, где вы слушаете подкасты, в том числе ВКонтакте, можно слушать наши выпуски. Вышло уже 8 штук, это 9-й. Над этим подкастом с нами работает еще группа людей, которые не появляются в кадре, их голоса не слышны. Это звукорежиссер Ильдар Фатахов, редактор Дуля Джанайдаров, продюсер Женя Молодцова и главный редактор Кинопоиска Лиза Сурганова. Для фидбэка в основном у нас используется адрес электронной почты podcast@kinopoisk.ru, на который можно писать, как мы правы, как мы не правы. И больше всего мы любим, если честно, когда туда нам предлагают темы для будущих выпусков подкаста.
То есть ты хочешь сказать, что фанаты влияют на наш контент?
Потому что, по-моему, есть большая разница между тем, когда ты корпорация, и между тем, когда ты такой небольшой. Мы тоже, конечно.
Когда ты часть Кинопоиска, который часть Яндекса выступает в ВК. Да,
мы с тобой все-таки в большей степени сами распоряжаемся нашим подкастом, поэтому это такое, знаете, послание для людей, которые, например, хотят попасть на аллею авторов Комикона будущего, что если вы сами распоряжаете своим произведением, и над вами никто не стоит, или там, над вами кто-то стоит, но вы распоряжаете сами, слушайте фидбэк очень осторожно, потому что, может быть, люди не понимают, как вы хорошо все придумали, как вы хорошо все
запланировали. Да, и просто, может быть, у вас есть возможность, проработав это, пойти дальше и сделать что-то еще более новое и радикальное, не на этом этапе, а через 3 шага. А если вас будут ограничивать, то вы эти 3 шага не пройдете.
Да, а если вы компания, то, мне кажется, надо думать не столько, как изменить сюжет или как перезагрузить персонажей, а лучше думать о том, как бы не обидеть людей, которых вы не знаете, что они могут обидеть.
Ну да, и нанимайте людей умнее вас и доверяйтесь им.
Спасибо.
Спасибо большое. Интересно, мы еще в эфире? Сейчас узнаем. Ля-ля-ля-ля.